Зато операторы системы слежения развлекаются на патрульно-базовых самолетах вовсю. На борту каждого стрибога существует своя специализированная виртуальная реальность, которая имеет мало общего с мировой. Информация, которая поступает на стрибог от десятков разнокалиберных радаров, станции радиоперехвата и систем оптического наблюдения сопоставляется с глобальной базой данных Департамента безопасности, обрабатывается бортовыми компьютерами и посылается в отфильтрованном виде операторам. Фильтруются, как правило, 99,99%, оставшаяся 1/100 – самое интересное. Сейчас самое-самое интересное происходило на шоссе Москва-Воронеж. Змей находился в 100 километрах от места событий. Это, однако, не помешало его радарам на фазированных антенных решетках отследить пуск ракеты с легкого одномоторного самолета. Спектр выхлопа, скорость и габариты ракеты позволили за 2 миллисекунды опознать Птур-Фагот 1984 года выпуска. Змей-7 уселся на хрупкое с виду крыло спортивного самолета и с интересом поглядел на шоссе. Там неслись 2 восьмиосных параллелепипеда. На них быстро проступали детали подвески, колеса, кабины и надписи ВИН. 4 других операторов – Змей-1, Змей-3, Змей-24 и Змей-37 – гуляли по крышам фургонов. Змей-7 помахал им рукой. В ответ Змей-3 показал большой палец. «Дескать, хорошо летишь?» «Стройка, стройка», – подумал Змей-7. «Ага, наверное, выпустит экскаваторы». В этот момент прямо под Змеем-3 из крыши второго фургона показался яйцеобразный выступ. Спустя несколько секунд на борт самолета поступила дополнительная информация, и компьютер смог детализировать изображение. Змей-3, оказывается, стоял на выдвижной башне пятиствольной автоматической пушки. Пушка вела огонь по самолету, на крыло которого столь опрометчиво присел Змей-7. Очередь прошла сквозь его аватар. Если бы Змей-7 сейчас находился не в специализированной, а в мировой виртуальной реальности, то кредиты посыпались бы из него вместе с кусками родного мяса, как из мешка. А здесь Змей-7 лишь слабо махнул рукой, словно отгонял надоедливую муху, и поймал выбранный на удачу снаряд. Ого, 35 миллиметров. Американская штучка у виновских дяденек. Rapid JAU-5/35. Баллистический вычислитель пушки принял соответствующие поправки, и следующая очередь оторвала самолету крыло. Змей-7 проводил взглядом кувыркающуюся машину и полетел вперед. Смотреть на реалистические муляжи трупов, которые наугад сгенерирует компьютер, совершенно не хотелось. Зато очень хотелось не пропустить стройку. «Не пора ли вмешаться?» – неуверенно спросил он у Змея-3, опускаясь рядом с ним на башню автоматической пушки. «Не наша забота», – равнодушно пожал плечами тот, присаживаясь на блок стволов рапида. «Вон, Змей-1 о чем-то уже треплется по наручнику. Пусть снаружи с его слов и решают». Снаружи находилось на расстоянии 40 метров от виртуальной капсулы, в которой лежал Змей-7. Полковник Хованский принял доклад Змея-1. Полковник немного постоял, вбирая всем телом тихий, успокаивающий гул двигателей. Потом Хованский резко выдохнул и, усевшись перед вифоном, попросил главный корпус ВИН, господина Щуро. Часть 6. Уже на исходе прошлого века, несмотря на всеобщую эйфорию по поводу темпов и перспектив развития компьютерных технологий, мне стало совершенно очевидно, что возможности развития электронных компьютерных систем практически исчерпаны. То же самое, только в 10 раз острее ощущалось мною по поводу устройств отображения видео и аудиоинформации, мониторов, громоздких очков, шлемов, наушников и устройств обратной связи, перчаток, всех этих трехмерных джойстиков и микрофонов. Я уже не говорю о том, что такие органы чувств, как вкус, обоняние и осязание вообще оставались не у дел. Кретинским комбинезоном для секса через океан серьезно могли относиться только отпетые сексуальные маньяки, лишенные вдобавок какого бы то ни было вкуса. В 2014-м я выбросил новомодную альфа-станцию «Прайм» в свинцовые воды Балтики, раскроил молотом все свое тогдашнее нехитрое ВР-оборудование, купил авиационный билет до Катманду и исчез на 3 года. Там, в Тибете, моя голова очистилась от вредных западных предрассудков, и я отыскал правильное решение, изменившее мир. Чтобы почувствовать вкус свежего бифштекса с кровью, необходимо откусить кусочек, скажет невоспитанная домохозяйка, которая не умеет пользоваться ножом и вилкой. Чтобы почувствовать вкус свежего бифштекса с кровью, необходимо, чтобы сигнал чувствования пришел в головной мозг. Скажу я, и буду совершенно прав. Когда наш язык соприкасается с жареным мясом, мы, строго говоря, в этот момент еще ничего не знаем о его вкусе. Только спустя несколько микросекунд сигнал добегает до головного мозга, обрабатывается там и сообщает нашему сознанию. Бифштекс – дерьмо, пережаренный и недосоленый. Этот пример подходит для иллюстрации того, как мы вообще живем и постигаем то, что называем реальностью. Что бы мы ни делали, к нам ежесекундно сбегаются тысячи разнообразных сообщений реальности. Ты давишь весом своего тела на собственные ступни, и ты чувствуешь прикосновение морской гальки. Морской ветер овивает твое тело. Твой нос вдыхает аромат йода, подгнивших водорослей и далекого костра вон там, на песчаной косе. Твои глаза видят все это, плюс солнце, плюс морскую синеву, плюс прекрасную обнаженную девушку у далекого костра, и так далее, и тому подобное. Более того, как сейчас достоверно установлено, наш мозг, сложнейшее кибернетическое образование во Вселенной, способен воспринимать и обрабатывать еще массу информации, поступающей от второй, третьей, бог знает еще каких сигнальных систем, которые пока что удовлетворительно не описаны. Повторю еще раз. То, что ты называешь таким ультраобъективным словом «реальность», просто совокупность информационных сигналов, которые получает и обрабатывает твой головной мозг. И даже самый твой невероятный оргазм, в конце концов, всего лишь сухая констатация мозга. Оргазм. Поэтому любому барану ясно, что достаточно лишь правильно подготовить пакет информации и послать его в твой мозг непосредственно, минуя твои привычные рецепторы, чтобы ты почувствовал себя куколкой бабочки в момент метаморфозы, коровой под быком, Наполеоном в день Ватерлоу, прокаженным пророком Аль-Хакимом из Мерва или, если угодно, Господом Богом. Олаф Тригвасон. Страннее, чем рай. Часть седьмая. Вначале не было ничего, и если только сознание Августина в это время можно было назвать существующим, оно воспринимало поглотившую его ткань иллюзорной реальности как абсолютное небытие. Он полагал себя мертвым, не убитым до смерти, но именно мертвым, развоплощенным, тем, который не есть. Он должен был умереть, но он не умер. В сокрушительные смерти прологического хаоса вторглась чья-то всемогущая демиургическая воля, и хаос отпустил Августина, предоставив ему новое, внечеловеческое бытие. Спустя вечность он открыл свои круглые алмазные глаза и, подняв тяжелые пластинчатые веки, увидел привычный от рождения пейзаж. Тысячи черных рек, свитых в переливчатые коридоры. Реки висели в пустом пространстве. Одни из них текли медленно, другие — быстро. Одни состояли из огня, другие — из мельчайших частичек, похожих на песок. Третьи напоминали бы ему ледники, если бы он знал, что это такое. Августин больше не имел имени. Мир из двух обитателей не знает имен. В нем есть только я. Огромное, сильное, рыбообразное существо, сотканное из звенящей яростью плоти. И моя тень.